Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Если для того, чтобы в лесу понять, где ты находишься, где север, где юг, нужно определить, где мох на дереве растет, то по Павлу Казарину можно определять, какой сегодня день недели.
И?
Если он грустный, с потухшим взглядом и несчастный сидит, значит пятница, значит впереди выходные, и своему любимому делу, работе Павел не сможет предаваться.
А если вот у Юры Масарского в глазах такие маленькие чертики скачут,
то это значит, он впервые за много лет в отпуск собрался, наконец-то.
За сколько лет?
Ну, я, если честно, в отпуска-то выходил. Но я в отпуска выходил на одних работах для того, чтобы съездить поработать на другие работы. Вот в прошлом году ездил в сектор газа, в позапрошлом на западный берег реки Иордан, в позапрошлом в Мосул, в Киркук и так далее.
Мне очень нравится, что сперва был Мосул, Киркук, западный берег реки Иордан следом, потом сектор газа, а в этом году ты во Львов едешь.
Я очень надеюсь, да.
Я бы на месте львовян сейчас как-то напрягся и заерзал вообще, и потому что оказаться вот в этом ряду через запятую, знаешь ли, так себе привилегия.
А я хочу львовян всех сразу успокоить, потому что я-то отдыхать еду. Я вот действительно еду только отдыхать. Хотел сказать, даже камеру с собой не беру, но на самом деле беру.
И даже пояс шахида дома оставил.
Котов беру, самое главное.
Котов? Как зовут твоих котов?
Не скажу, но они львовяне. Они по происхождению львовяне.
В общем, друзья, берегитесь, потому что примерно завтра, я так понимаю, к вам...
Завтра я соберу вещи, помою шею, проверю, все ли у котят с собой собрано, а вот уже в воскресенье хочу выдвинуться.
И, соответственно, на благословенную львовскую землю десантируется Юра Мацарский с котами, байками, рассказами про ИГИЛ, ХАМАС, ФАТХ и, соответственно, всей своей бурной биографией. Но пока Юра здесь, ближайшие 2 часа мы будем говорить о разном и важном. Юра, скажи, 1 миллиард 360 миллионов долларов, ты можешь себе представить, сколько это?
Ну, я могу вот однозначно ответить. Это много, это, блин, очень много.
А был бы ты российским журналистом, ты бы имел возможность к этим деньгам еще и прикоснуться.
Я понял, к чему ты клонишь, но я, знаешь, что хочу тебе заметить? Ты клонишь к тому, что утверждено финансирование российских пропагандистских каналов.
Да, но несмотря на
К ним могут прислониться не только российские журналисты. И я, например, знаю, что пытаются на часть этих денег, конечно, на куда менее значимую, чем они все в целом, но тем не менее, нанять в том числе и украинских журналистов. К счастью, не всегда это получается.
Но тем не менее, российские власти решили, несмотря на пандемию коронавируса и связанный с этим экономический кризис, не снижать финансирование государственных медиа. Просто вдумайтесь в эту цифру. 1 миллиард 360 миллионов долларов получат, в частности, самый большой бенефициар — это холдинг Russia Today, который готовит контент на 20 с лишним языках европейских стран. Во-вторых, на второй строчке это...
Не только европейских, там есть еще арабская служба. И я помню, я как раз когда в поездках по Ближнему Востоку у знакомых ходил и выключал этот канал, потому что смотрят его, внезапно смотрят.
Еще бы. Более того, я могу себе охотно представить, что где-нибудь, например, в Румынии, если румынская медиа решит написать о событиях на Донбассе, то, условно говоря, румынский какой-нибудь новостник в редакции забьет в свой румынский Google, я не знаю, там, Донбасс, Донецк и так далее,
война,
то вряд ли ему выдаст передовицу нового времени «Украинской правды» или там «Цензора.нет», а скорее всего выдаст ему релевантный контент на румынском языке, который подготовил какой-нибудь российский пропагандистский медиахолдинг. И это на самом деле большая проблема. Russia Today на первой строчке по объемам финансирования, на втором месте ВГТРК, на третьем месте «Россия сегодня» и на четвертой строчке «Первый канал». Вот именно они будут осваивать почти 1,5 миллиарда долларов на пропаганду. И поэтому, ты знаешь, вот все время говорят, как Украине победить российскую пропаганду. Но нужно понимать, что линейно никак, потому что это история про Давида и Голиафа. Если у тебя нету в кармане других 1,5 миллиардов долларов, а у Украины нет 1,5 миллиардов долларов, чтобы бросать на государственные медиа. Более того, в Украине, по сути, и нет государственных медиа. Все самые крупные медиа — это частные медиа. То и победить вот российского левиафана, медийного левиафана, вот в лобовой схватке не удастся.
Ну и еще надо же не забывать о том, что пропаганда, особенно вот эта вот пропаганда, направленная на разжигание ненависти, войны, оправдание аннексии и других преступлений, она же всегда оперирует ложью. И что нам, как нам на нее отвечать? Тоже что-то выдумывать, тоже врать? там, я не знаю, о том, что Путин рептилоид рассказывает. Ну,
и самое главное, как ты ответишь на новость о том, что, я не знаю, мальчика в Славянске распяли и так далее. Ну, то есть на откровенный фейк. Ну, то есть пропаганда же в чем? Она всегда апеллирует к вашим эмоциям. И она всегда заставляет вас переживать, злиться, негодовать. А эмоции, мы уже говорили, это не в человеческой душе. Кто ее добыл, тот и озолотился. А проблема в том, что когда ты рассуждаешь на уровне фактов, факты всегда скучны, они апеллируют к твоему рацио. И тот человек, который тебе продает джанк-контент, он выигрывает примерно настолько же, насколько в выигрышной позиции находится человек, который продает на улице хот-дог. Потому что хот-дог для многих людей всегда будет привлекательнее, нежели какой-нибудь скучный, но полезный салат.
И тем людям, которые получают около 1,5 миллиарда только на один год, наверное, стоит напомнить об историях, например, Лорда Гав-Гав или Юлиуса Штрайкера. Сейчас и напомним.
Да.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Все-таки професіональна така, є вже трансформація, я б навіть сказав, якісь професіональні відклонення. Ти говориш, около 1,5 мільярда доларів, і я тут же думаю о Лукашенко, который получает от того же человека эти же самые 1,5 мільярда доларів.
Ну, вот сидит Владимир Владимирович и думает.
Этим полтора.
Лукашенко 1,5 мільярда дать, и российским пропагандистка там 1,5 мільярда дать, и что важнее. Но я думаю, кстати, российским пропагандистам он дает охотнее, потому что, в конце концов, от значительной степени от их работы зависит, в том числе, и рейтинг самого Путина внутри самой России.
Но он же, это вклад в самого себя, это же, ну, то есть, он не выбрасывает их, а эти люди на полученные деньги будут хорошо кушать, сладко спать и рассказывать всем, какой он великий и замечательный.
Слушай, ну тут же понимаешь еще, какая вот беда в современном мире? Потому что значительная часть российского пропагандистского механизма, она обращена не только внутрь страны, но в первую очередь вовне. Например, как холдинг Russia Today, который создает свои штаб-квартиры в Париже, в Лондоне, в любых европейских столицах, и там нанимает местных журналистов, которые, для которых деньги не пахнут, и которые рассказывают о том, какой Путин замечательный и как Европа стремительно катится со своими либеральными ценностями в небытие. Так вот, это же история про то, что ни у одной европейской страны не существует противоядия против пропаганды. Ну, потому что, вот я уже говорил об этом, как устроен весь 20 век, была и военная доктрина, военное противоборство. Это броня, это война брони и снаряда. Чем мощнее становился снаряд, тем толще становилась броня. А в информационных войнах проблема в том, что брони нет. Снаряд-то все время растет в своих масштабах, а броню никому создавать не позволено, потому что любые попытки создать информационную броню чреваты упреками в цензуре. И в итоге поэтому российский медиаспрут, он распускает свои пальчики все дальше по самым разным странам мира для того, чтобы как раз вбивать клинышек между реальностью и тем, что люди об этой реальности думают.
Тут, знаешь, еще я не уверен, что это совпадение. Зная страсть кремлевской верхушки к разного рода каким-то мистическим, метафизическим историям, мне кажется, что это не совпадение. Дата, выбранная для утверждения финансирования на следующий год всех этих, значит, товарищей. А все потому, что в 1939 году, именно в этот день, 18 сентября, вступило в работу, начало вещание пропагандистское нацистское радио под названием «Вызывает Германия». Англоязычная редакция, которая вещала на США, Великобританию, Канаду, ну вообще на англоязычный мир, которая ставила перед собой цель убедить как можно большее количество, во-первых, военных сложить оружие, а во-вторых, гражданских и политиков в том числе, что только вместе с нацистами, только вместе с фюрером будущее, и по-другому никак не может быть. И об этом уже мало кто знает, мало кто помнит, но одного из ведущих этой радиостанции, известного по кличке Лорд Хоу-Хоу, потому что он изображал старательно британский аристократический акцент, растягивая гласные и прикрепляя к ним какие-то неестественные согласные, звали его на самом деле Уильям Джойс, его повесили. Его после поражения Германии во Второй мировой войне, после того, как его захватили британцы, его отвезли в Великобританию и повесили за измену родине. А, например, Юлиуса Штрайкера, которого мы сейчас упоминали, и который был издателем газеты «Der Stürmer», «Штурмовик», его повесили, не вывозя никуда, прямо в Германии. их обоих, собственно, Джойса признали виновным в измене родине, а Юлиуса Штрайхера признали соучастником преступления нацизма, потому что посчитали, что его вклад в пропаганду, его вклад в распространение человеконенавистнических идей во многом способствовал и началу войны, и Холокосту, и, в принципе, всем тем военным преступлениям, которые совершались нацистами и их подельниками в годы Второй мировой.
Ну, ты же понимаешь, что вот как раз-таки российские ребята абсолютно искренне убеждены, что то, чем они занимаются, это всего лишь зарабатывание денег. Ну, так точно даже, как в нашей стране, например, многие люди, которые называют себя журналистами, хотя на самом деле отрабатывают российскую повестку и, по сути, увеличивают шансы пророссийских партий на победу, они тоже искренне убеждены, что ну а что тут такого? Ну и что, что нам платят непропорционально много, ну и какая разница, что наши медиа не являются бизнесом, ну все одинаковые и так далее, и так далее, и так далее. В этом вообще такая любопытная особенность. Я же говорю, вот в 20 веке, после Второй мировой войны, Советский Союз и США, они вели такие информационные, позиционные войны. То есть вот у каждой страны было ценностное предложение на экспорт. Даже у Советского Союза было, связанное с госпланом, связанное с централизованной экономикой, связанное с так называемым интернационализмом и всем прочим. А современная Россия, она не столько продвигает свои ценности, сколько пытается разрушать чужие. То есть она работает в логике разведывательно-диверсионных групп. И этим она очень сильно отличается даже от своего имперского предшественника.
Ты разрушил мне всю стройность повествования, потому что я сейчас хотел такой ловкий мосточек перекинуть от Юлиуса Штрайхера к, там, не знаю, к Дмитрию Киселеву, но это нужно уже сделать после короткого перерыва.
Сделаем.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Напоминаю, что мы говорим о пропаганде, о ее финансировании, о том, чем участие в этой пропаганде, чем участие в распределении этих средств, в осваивании этих средств заканчивается порой для пропагандистов. Небольшое такое небольшое предисловие, просто чтобы понятно было, а потом продолжим о пропаганде. Тут может сложиться у наших слушателей впечатление, что если я говорю о книгах художественных, то я говорю, я сейчас просто буду об очередной художественной книге говорить, то я говорю только о книгах, которые написал Курт Вон, потому что я сейчас буду говорить о Курте. Тут, на самом деле, я книг читаю много, но я в последние годы уже читаю в основном и в первую очередь нон-фикшн. А если я и читаю что-то вот фикшн какой-то, то я как раз предпочитаю Воннегута читать. Знаешь, что, как один мой коллега, куда старше меня, говорил, вот книги есть, вот лучший вариант машины времени, это те книги, которые тебе нравились в молодости, вот ты читаешь и возвращаешься в какие-то совсем другие времена. Так вот, я очень люблю время от времени перечитывать Курта Воннегута, и у него есть, помимо массы других прекрасных книг, книга, которая называется «Мать тьма». Она как раз о пропагандисте. Ты читал, нет?
Не доводилось.
Там главный герой, вот он как раз работает на англоязычной пропагандистской немецкой радиостанции во времена гитлеризма и после начала Второй мировой войны. Зовут его Говард Кэмпбелл-младший. Он американец, который, ну вот так вышло, что живет в Германии, в Берлине и работает на пропагандистов. И там вся суть этой книги сводится к тому, что он уже после войны оплеван, несчастный, где-то прячется, его находят, отправляют судить в Израиль. И тут выясняется, что он на самом деле американский шпион. И что в своих программах он выдавал зашифрованные сообщения, которые помогали союзникам победить. И это его спасает от виселицы. И я вот каждый раз думаю, а вдруг какой-нибудь вот из тех мерзавцев, которые рассказывают про там распятых мальчиков, про какие-нибудь вот эти вот, я не знаю, там, танцующих чернокожих солдат НАТО в Краматорске, может быть, он тоже герой? Может быть, он не мерзавец, который за деньги готов любой бред в эфир выдавать, а человек, который, ну вот, действительно работает на победу честных людей?
Я на самом деле считаю, что мы в значительной степени обязаны таким людям, тем, что в 2014-2015 году Москва совершила критическую массу ошибок. Помнишь, мы говорили в нашем эфире, что проблема России в том, что у нее нету по Украине никакой качественной аналитики.
Дугин,
что,
ну, кто там?
Дугин, Марков.
Да, и... вот это те люди, которые как... Вот они там два раза где-нибудь на Крещатике или, я не знаю, где еще там, во Львове водку пили, и теперь считаю, что раз они два раза водку пили, они могут вообще знать все и о стране, и о людях, и о настроениях.
Нас все эти распятые снегири на самом деле только лишь спасли, потому что если бы Россия на самом деле всерьез интересовалась Украиной, если бы она просчитывала реальные возможности, а не вот эти вот свои мистификации в голове, то она бы просчитала и волонтерское движение, и русскоязычный проукраинский патриотизм, и массовые добровольческие уход, добровольческие батальоны. А так она всего этого не просчитала. Для нее все это оказалось неожиданностью в 2014 году. Она думала, что вторнется в Крым, войдет на Донбасс, и сразу вся левобережная Украина ей свалится в ладошки. А всего этого не произошло.
Ты видишь, вот ты считаешь, что это Украину спасло, а у меня есть коллега, наш с тобой коллега, который работает, британец, но работает по бывшему Советскому Союзу, часто бывает в Киеве, часто бывает в других странах постсоветского пространства. Так вот он говорит, что если бы где-нибудь рядом с кремлевской верхушкой были люди, которые хотя бы немножко отдавали себе отчет в том, что такое Украина, что такое народ Украины и чем на самом деле живет наша страна, то, скорее всего, даже не попытались бы влезть. Было бы понятно с самого начала, что это та авантюра, которая обречена на провал, что это та авантюра, которая приведет только там, к краху экономики и к окончательному там, пониманию на Западе, у людей на Западе того, кто на самом деле правит Россией и какие цели эти люди перед собой ставят. То есть, если бы кто-то там был понимающий, может быть, и не полезли бы.
Ну, самое главное, что в этом смысле, даже сколько бы ни был честен и искренен в своих словах, например, какой-нибудь пропагандист Киселев, работающий в Москве, в любом случае его действия отчасти идут нам на пользу, потому что чем больше Москва сочиняет небылиц про Украину, тем дальше она от реальной оценки нашей страны, и тем больше ошибок она обречена совершать. Поэтому я повторюсь, чем больше Россия рассказывает про распятых снегирей, тем лучше. Кстати, не Украина единая. Я просто хочу обратить твое внимание, что директор ФБР заявил, что Россия не прекращает активные попытки вмешаться в президентскую кампанию, и в частности, прикладывает все силы для того, чтобы дискредитировать кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Что в частности на слушаниях в Комитете по национальной безопасности Конгресса США директор ФБР заявил, что мы видим очень-очень активные попытки россиян вмешаться в президентскую кампанию.
Я так понимаю, что какой-то особенной ставки там, на того же Дональда Трампа сейчас они уже не делают, но по той простой причине, что, судя по всему, Трамп не оказался тем человеком, который там полностью подконтролен, может быть, Кремлю, который будет слушаться каждого окрика, каждого там вздоха и всхлипа из Кремля. И вот Москва пытается заняться так хорошо ей знакомым и так горячо любимым ею делом, как провоцирование максимального хаоса.
Ну, самое главное, что вот по словам директора ФБР, Россия все равно воспринимает Джо Байдена, вот прямая цитата вице-президента Джо Байдена, россияне считают своего рода антироссийским истеблишментом. И, соответственно, пытаются играть против него, понимая прекрасно, что, ну, видно в их оценке реальности, Байден будет куда менее выгоден Москве, нежели Трамп.
Я, знаешь, еще на что хочу обратить твое внимание? Я даже уже, по-моему, предлагал как-то эту тему, но не набралось там каких-то таких фактов для того, чтобы прям так масштабно ее обсудить в эфире. Но вот сейчас, мне кажется, она хорошо ложится в контекст разговора. Дело в том, что американские украинцы из разных партий, в том числе даже те люди, которые не имеют никакого отношения к политическим партиям и никому прежде из политиков открыто не симпатизировали, создали целую интернет-платформу, которая называется «Украинцы за Трампа», в которой подробно объяснено, почему и как нужно голосовать за Байдена, извините, конечно, за Байдена, почему нужно голосовать за Байдена, но никак не за Трампа, и причем отдельно, большими буквами там написано, что работа этого портала не спонсируется ни одним из кандидатов в президенты. И есть ссылки как на ресурсы, от Демпартии, так и на те ресурсы, которые стоят за теми самыми республиканцами, которые отказываются поддерживать Дональда Трампа. Это очень интересно. То есть есть... Во-первых, большое объединение украинцев, а те, которые украинцы, как мне кажется, которые голосуют в Америке, американцы украинского происхождения, голосуют за Трампа, они не так объединены, у них нет какой-то такой общности, нет какого-то общего понимания, как у их противников. А так еще и огромное количество, и мы это уже обсуждали в эфире, огромное количество республиканцев самого разного происхождения отказывают Трампу в поддержке.
А как быть с этим слухом, с этим опасением о том, что вот при Обаме, условно говоря, реакция американская на аннексию Крыма, на вторжение на Донбасс была чрезвычайно мягкой, и не повторит ли Джо Байден вот политику своего предшественника по демократической партии, не будет ли он слишком мягок, например, с Кремлем, пытаясь устроить очередную перезагрузку?
Ну вот смотри, мы уже тоже, по-моему, это обсуждали. При Обаме Джо Байден, его вице-президент, фактически был таким свадебным генералом. Он перерезал ленточки, кивал головой, появлялся на каких-то там общих фотографиях с сотрудниками Белого дома. И его риторика, кстати, в отношении Украины, в отношении России, в отношении вообще Европы была куда жестче, куда более однозначная, чем у его шефа, у Барака Обамы. И, в принципе-то, я понимаю тех людей, которые хотят дать шанс Джо Байдену эту риторику уже превратить в дело.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Що обсуждають соціальні сети? Социальные сети со вчерашнего вечера, понятно, обсуждают разные, но, среди прочего, они обсуждают...
Как ты выкрутился? Что обсуждают? Обсуждают разные. Вообще все, что попало. Такая подводка ко всему вообще.
Ну, это прекрасно. Между прочим, тебя тоже обсуждают. Хорошие говорят. Говорят, стрижка многим твоя нравится, новая. Вы, например, нас слушаете, но поверьте мне на слово, у Юры очень хорошая стрижка. Специально,
да какая она новая?
Корпус.
Я уже больше недели как хожу с этой стрижкой. Я
не приглядывался.
Она уже старая,
я не приглядывался.
Примялась,
я не приглядывался. Да нормально ты. И сам ты вообще практически как начищенный пятак. Что с человеком перспективы отпуска? В общем, обсуждает, среди прочего, Сергея Лещенко, член наблюдательного совета Укрзалезнити, который рассказал о том, что написал заявление в генпрокуратуру на Турчинова. Турчинова, который весной 2014 года был исполняющим обязанности президента Украины после бегства Виктора Януковича, и на эпоху как раз-таки ИО президента которого пришлась аннексия Крыма.
Подожди, но ведь он же не сейчас написал.
Он написал давно, еще
в
когда...
бытность депутатом.
В бытность депутатом, и еще когда генпрокурором Украины был Руслан Рябошапка. Это позже его сменила Ирина Венедиктова.
Это уже депутатский запрос.
Депутатский запрос. Уже после победы Владимира Зеленского Сергей Лещенко написал заявление с просьбой проверить действия Турчинова. И по поводу обстоятельств, я так понимаю, условно говоря, вот в кавычках, как цитата, «сдачи Крыма». И, соответственно, эта новость обсуждается самыми разными пользователями. И, соответственно, все выказывают самые разные эмоции. Кто-то негодование, кто-то поддержку. Но у меня, честно говоря, это скорее история вызывает огромное количество вопросов. Потому что я помню, как в 2016 году... Вообще, очень неловкая и, наверное, неправильная функция журналиста быть адвокатом чиновников. Ну, а с другой стороны, одна из функций журналиста — это расставлять точки над «ё». Я помню, как в 2016 году была в феврале опубликована полная стенограмма с заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Я тоже читал эту стенограмму, у меня к ней возникло огромное количество вопросов.
Та самая стенограмма того самого заседания, которое проходило, я так понимаю, 28 февраля 2014 года, в тот момент, когда российские войска уже вторглись в Крым, захватили административное здание и активно перебрасывали на территорию украинского полуострова свои воинские подразделения, потому что, кстати, это любопытный момент, россияне не очень доверяли подразделениям Черноморского флота, которые были давно дислоцированы на территории Крыма, потому что понимали, что у них дружеские отношения например, с какими-нибудь украинскими командирами, потому что они там на учениях вместе много лет и так далее. Например, Керченский батальон морской пехоты сперва блокировал батальон морской пехоты из Краснодарского края. И командиры были знакомы друг с другом, и многие офицеры были знакомы друг с другом. И когда россияне поняли, что там по обе стороны заборов стоят знакомые люди, они заменили своих морпехов, ну, которые должны были блокировать украинскую военную часть, на какое-то военное подразделение из Дагестана, ну, чтобы вот...
Точно не было бы общих знакомых.
Да, и которое бы точно реагировало на приказ открыть огонь, не сомневаясь. Так вот, 28 февраля 2014 года россияне активно перебрасывают военные подразделения для того, чтобы завершить оккупацию украинского полуострова, и тогда проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны. Там довольно длинная стенограмма, на нее присутствуют на этом заседании самые разные люди, включая министра обороны, который тогда был представителем партии «Свобода», адмирал Тенюх, Наливайченко, был министр иностранных дел Дещица. Юлия Тимошенко, кстати, была самая известная украинская политзаключенная, которую только за несколько дней до этого выпустили из Качановской колонии.
И совершенно непонятно, в каком статусе она была на этом заседании.
Безусловно. Вот. Арсений Яценюк как премьер-министр страны и исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов. И любопытная деталь. Кстати, ни один из участников того заседания мне не доводилось встречать опровержение именно этой детали. Когда Турчинов предложил проголосовать за введение военного положения, проголосовал, поднял руку, я так понимаю, только он один. Остальные были настроены как раз на дипломатическое решение вопроса, и это в этой стенограмме есть. И в данном случае, когда пишется заявление именно на Турчинова по поводу обстоятельств сдачи Крыма, ну, как минимум, эту стенограмму этого заседания СНБО от 28 февраля 2014 года, ну, Турчинов точно может записать себе в актив.
Скажи мне, пожалуйста, а что там Сергей Лещенко сообщает? Что выяснила или не выяснила прокуратура? Что показала проверка? Что там вообще? Какие-то, может быть, есть обстоятельства? Был ли, может, какой-то сговор преступный? Не знаю,
ну, собственно,
что-то еще.
Информационное событие произошло накануне в эфире одного из украинских ток-шоу, где Александр Турчинов обнародовал информацию о том, что Сергей Лещенко, да, еще в прошлом году в бытность свою депутатом написал, вот, соответственно, запрос в Генпрокуратуру с призывом проверить действия. Действия Турчинова, после чего Сергей Лещенко сам в своем аккаунте в социальной сети публиковал, что да, действительно, он такое заявление направлял, почему не было, в котором спрашивал, почему украинская власть не применяла, как бы, условно говоря, какие-нибудь силы и средства для освобождения захваченных административных зданий, для, как он пишет, обезвреживания террористов. Ну, давайте на чистоту. Эта история была не про террористов. Это была история про кадровую российскую армию, которая входила на которая совершенно сознательно захватывала украинский регион. Ты понимаешь, в чем штука? Вот я помню, очень много мы с моими коллегами спорили относительно того, что если бы украинская армия открывала огонь, российская бы продолжала бы операцию по аннексии Крыма или нет? Мое личное убеждение, что продолжала бы, потому что нужно четко понимать, какое самоощущение у России было в январе 2014 года. Я просто напомню, что в январе 2014 года Россия — это страна, которая продает всему миру нефть по $120 за баррель. Это страна, которая только что выиграла собственноручно проведенную Олимпиаду. Страна,
собственноручно
которая...
подмешанными пробами.
Но об этом тогда еще никто не знал. Да, да. Это страна, которая с января 2014 года председательствует в G7.
Большая восьмерка.
Да, это страна, у которой полное головокружение от успехов. И мое личное убеждение, что если бы украинская армия даже бы стала чинить, оказывать сопротивление, то, наверное, в Кремле бы дали отмашку просто на любое кровавое месиво. Просто потому, что вот у них, знаешь, вот эта вот история про... гигантское попёрло. Эго. Да, попёрло. И что же значит, если мы сейчас поджмем хвост и уйдем из Крыма? Это получается, у нас Украина победила. Я как раз думаю, что с самоощущением тогдашних российских лидеров, скорее, они были готовы вот залить Украину и Крым любым объемом необходимой крови просто для того, чтобы реализовать свои амбиции.
Скажи так, ничего Лещенко не получил пока из прокуратуры, или мы просто пока не знаем ничего?
Он он сейчас выложил...
Ответа нет.
Ответа нет.
Ответа нет. Но есть интересное заявление от заместителя генпрокурора...
От Матиуса.
Нет, от Гюндуза Мамедова.
Давай.
Он пару дней назад в интервью «Радио Свобода» сообщил, что около 200 уголовных дел сейчас украинские прокуроры ведут в отношении оккупации Крыма и посчитали ущерб, нанесенный оккупантами, 1 000 000 000 гривен.
Ну, более того, Сергей, вот сейчас я проверил аккаунт Сергея Лещенко, он пишет о том, что он утверждает, что дело, по его заявлению, начало расследоваться при, как раз-таки при Рябошапке, и сейчас в этом деле проходит экспертиза.
Короткий перерыв.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Страшна річ – привичка на самом деле. Почему?
Что случилось?
Потому что мы все привыкли к коронавирусу, мы привыкли к пандемии, мы привыкли к тому, что люди заболевают, к тому, что даже люди умирают. И если ты вот вспомнишь март этого года, апрель этого года, когда действительно все боялись и максимально старались как-то снизить и собственную активность, и частоту контактов с другими людьми. А сейчас посмотри, как все поменялось. Я вот ехал на днях на маршрутке, я езжу на маршрутке на работу или с работы, и ехал вот на маршрутке, и вроде бы как все обязаны даже надевать маски, и один парень начал разговаривать по телефону, снял маску, соседи на него начали, значит, огрызаться по поводу того, что «да как тебе не стыдно, немедленно надень», начали призывать водителя вмешаться. Но водитель, у него график, у него план, ему нужно ехать. Он такой, типа, там, ну, разбирайтесь сами. Понимаешь? И вот эта вот привычка, все привыкли к тому, что есть эта болезнь, что она где-то рядом ходит, что вот люди продолжают заболевать. Она очень вредит в борьбе с болезнью.
Ну, на самом деле, вообще история про маски – это же тест страны на солидарность. Ты же понимаешь, да, маску медицинскую, не респиратор, а именно маску, ты надеваешь не для того, чтобы заболеть сам, ты надеваешь для того, чтобы защитить других.
В случае, если ты носишь в себе эту болячку.
Да, и, например, не знаешь об этом. То есть в этом смысле, когда кто-то говорит, да, я не верю в ковид, или там, я не боюсь заболеть, и поэтому я не ношу маску, это история не про вашу безопасность, это история про безопасность окружающих. Если вы не хотите сами заболеть, вам нужно носить не маску, а респиратор. И в этом смысле это история про солидарность, про способность страны и ее граждан думать не только о себе, но и об окружающих. И готовность носить маски, она именно про это, про солидарность, про защиту соседа.
Про эмпатию.
В конце концов, да.
И вот, как выяснилось, далеко не только в Украине люди, собственно, страдают вот этим вот нехваткой эмпатии. Смотри, что придумали в Индонезии. Там в одном из районов тех людей, которые отказываются в общественных местах носить маски, не просто штрафуют, ну, потому что там точно так же, как и у нас, это нарушение правил общественной безопасности, за которое положен штраф. Не такой большой, как у нас. У нас, я напомню, 17 тысяч нарушителей. Я, правда, что-то не вижу, чтобы сильно штрафовали, что в магазинах, что на транспорте. Как будто деньги не нужны. И полицейские ходят, кстати, сами в масках и делают вид, что все нормально. Так вот, что придумали в Индонезии? Они тех людей, которые попались без масок, заставляют принимать участие в похоронах людей, которые умерли из-за коронавируса. Причем не просто принимать участие, не просто там стоять со скорбной миной. Их заставляют копать могилы для тех, кто умер из-за коронавируса. То есть тем самым человек еще и понимает опасность этой самой болезни, когда ему дают в руки лопату, а когда его заставляют выкопать могилу, а потом опустить гроб с телом человека, погибшего из-за коронавируса. Воспитывают эмпатию жестоким методом. Я не призываю никого, скажем, перенимать этот опыт. Это действительно жестокий опыт, но мне кажется, он мог бы быть действенным.
Ты знаешь, ведь на самом деле, вот, например, история про нашу страну, где от коронавируса погибло, к большому сожалению, почти 3500 человек, 3468 по состоянию на 18 сентября, он на самом деле куда более мягкий, это куда более мягкий сценарий, нежели тот, через который прошли другие страны. Вот, например, в Соединенных Штатах от коронавируса погибло 197 1633 человека. И для, например, Соединенных Штатов это очень значительная цифра, потому что, ну, чтобы понимать, например, США потеряли во Вьетнаме убитыми и умершими около 58 тысяч человек. То есть, по большому счету, история про коронавирус, трагедия коронавируса в США — это три Вьетнама. При том, что Вьетнам, безусловно, очень значим для американской культуры, который родил огромное количество фильмов, рефлексий на эту тему, который родил мощнейшее, например, антивоенное движение и так далее, и так далее. Так вот, суммарные потери за полгода в Соединенных Штатах Америки от коронавируса — это три Вьетнама. Три Вьетнама. В Индии 83 тысячи человек, и наверняка для Индии это тоже какой-то очень значимый показатель. В Бразилии 130, ну, почти 135 тысяч человек. То есть, если пересчитывать, например, это на какие-то военные конфликты, это очень значимая история.
Именно поэтому, например, американские власти всячески торопят как можно скорее своих ученых, работающих над вакциной. Дональд Трамп обещает, ну вот фактически сразу после выборов, намекая на то, что переизберите меня, и я дам вам вакцину. Вчера, по-моему, вчера он написал в Фейсбуке и в Твиттере такое многообещающее сообщение, в котором сказал, что близится конец работы над вакциной, без каких-либо подробностей, не очень понятно, что он имел в виду. Уже она есть и проходит какие-то клинические испытания или завершается как раз подготовка к началу этих испытаний. Но вот он как такой, как настоящий политик, не всю правду говорит, только ту правду, которую ему выгодно, если это вообще на самом деле правда.
650 тысяч потеряли американцы во Второй мировой войне. Получается, треть уже от этих суммарных потерь как раз-таки может записать в свой печальный актив, в свой трагический актив COVID-19.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
І так.
Мы должны были переходить к Беларуси, но я тут вспомнил о том, что сейчас же фактически годовщина выступлений жителей Восточного Тимора, которые в итоге эти выступления привели к тому, что в начале 2000-х годов эта страна обрела независимость от Индонезии. На самом деле от нас эта история достаточно далека, и уже и во времени, и в пространстве, конечно. Просто есть у меня хорошая байка с этим связанная. В 1999 году, как раз в сентябре, в эти самые дни начались масштабные волнения. И я знаю историю о том, как один журнал с мировым именем отправил туда корреспондента в Восточный Тимор. Естественно, напрямую туда попасть было нельзя. Летел с пересадкой в Дели, присылал длиннющие репортажи. Они публиковались в журнале с рассказами о страшных вещах, которые происходили. В итоге он там провел несколько недель, вернулся героем. И только через несколько лет стало известно, что он все это время сидел в Дели в баре, смотрел телевизор, попросил бармена включить новости из Восточного Тимора, смотрел телевизор и, ну, на основе увиденного писал материалы в свою редакцию. Вскрылось совершенно случайно, в редакцию нагрянул другой журналист, который был в Восточном Тиморе, и на обратном пути зашел в тот самый бар в Дели, ну, где-то, видно, рядом с аэропортом был, и увидел этого мужика, который должен был быть на войне, но на самом деле сидел в кабаке. Должен был разгореться страшный скандал, но редакция с этим своим журналистом договорилась, все это замяли, он был уволен, ему дали какую-то денежную компенсацию в обмен на то, что он никогда в жизни никому не расскажет, на кого он работал, на какую именно редакцию он работал во время этого скандала.
Ты знаешь, что вот сказал Восточный Тимор, а я вспомнил, что на самом деле Восточный Тимор очень важен для... Его пример очень важен для нашей страны. Почему? Дело в том, что вот когда мы говорим о Крыме, мы говорим слово «аннексия», когда говорим о Донбассе, мы говорим «оккупация». Так вот, истории про оккупации в послевоенном мире, после Второй мировой войны, их было огромное количество на самом деле, но только считанные оккупации заканчивались аннексиями. И именно, то есть это история про то, как очень часто бывает так, что страна берет, например, контурную карту, ручку, и проводит на ней новую границу, отнимает какую-то территорию у ее материнской страны, как было с Северным Кипром, например, там, условно говоря. Но очень редко бывает такое, что когда какая-то страна берет ластик и стирает существующую границу, то есть присоединяет официально украденный регион к своей территории. Таких историй за последние 75 лет было всего 6. И один из них — это Восточный Тимор. Но, кстати, первый был не Восточный Тимор. Первая была Гоа. Индия. Индийская армия в декабре 61 года оккупировала португальскую колонию Гоа.
Салазар хотел воевать с Индией тогда, но стало понятно, что силы не равны.
Да.
И заморский контингент португальских войск ничего не мог противопоставить индийцам.
И тогда Индия оккупировала Гоа и Сикким. Но вообще, на самом деле, эта история не про аннексию в чистом виде. Эта история все-таки про распад колониальной системы. Потому что до этого эти два региона были колониями Португалии. Следом был Восточный Тимор, который тоже был, я так понимаю, колонией Португалии.
Португалия, совершенно верно,
он объявил о своей независимости в 75 году, объявил декларацию о государственном суверенитете, после чего туда вторглась
Соседняя Индонезия,
и он был объявлен 27-й провинцией страны. 27 лет длилась оккупация, пока в 99-м году под давлением ООН там не прошел референдум о самоопределении, когда 78,5% населения высказались за независимость. Третья история про аннексию была связана с Израилем. Это Голанские высоты. В 67-м году Израиль отбил их у Сирии в результате 6-дневной войны, а в 81-м году Кнессет объявил, соответственно, суверенитет Израиля над этой территорией, который, кстати, не был признан ООН и так далее. Четвертая история — это 82-й год, когда Аргентина пыталась Фолклендские острова отбить у Великобритании, но тогда, несмотря на давление мирового сообщества, Великобритания послала свой собственный флот, Маргарет Тэтчер отдала отмашку, и англичане отбили обратно Фолклендские острова.
Британцы.
Да, британцы. Ну и пятая история — это 90-й год, когда Ирак пытался оккупировать и аннексировать Кувейт. И тогда вмешательство, соответственно, Соединенных Штатов...
Тоже, кстати, объявил Кувейт своей провинцией, заявил о том, что исторически это всегда была иракская территория, начали перерисовывать карты, переписывать учебники. Очень быстро, то есть, это происходило. Мне кажется, не рассчитывали, ну совершенно точно не рассчитывали на то, что так быстро закончится оккупация. Кстати, извини, что я тебе не даю договорить, стараюсь и сам себя отдергиваю в отношении Крыма не использовать термин аннексия, потому что я предпочитаю говорить оккупация, потому что аннексия — это, ну, вроде бы как, ну вот они там оккупировали, а потом узаконили, но с точки зрения мирового сообщества это абсолютно незаконные действия.
Можешь добавлять словосочетание «незаконная аннексия». Вообще, по словарю, аннексия — это присоединение части одного государства
К другому
в одностороннем порядке. То есть пока никто, кроме России, не признает суверенитет Москвы над Крымом, по юридическому словарику это продолжает считаться аннексией. Просто прецедент Крыма чем важен? Потому что в отличие от Гоа, от Сикима и от Восточного Тимора, это нельзя списать на распад колониальной системы. В отличие, например, от Голландских высот, нельзя это списать на территорию, с которой постоянно тебя атакуют и терроризируют. И именно поэтому Крым — это еще и аннексия, которая впервые произошла на европейском континенте. Именно поэтому мир, если решится закрыть за нее глаза, то заплатит очень большую цену.
Сейчас надо будет поговорить нам с тобой как раз о распаде империй, о распаде колониальной системы.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
В тот день, когда мы не упомянем в программе Беларусь, нас закроют.
Поэтому мы упоминаем, причем, по-моему, по много-много раз. У нас нет такого, чтобы мы вдруг взяли и забыли о Беларуси.
Ну, раз мы не решились еще ставить крест на нашем эфире, то давай.
Мы обещали, что будем разговаривать о смерти колониализма. И в этом смысле Хотя, конечно, и совсем не скорой смерти, но надо будет вспомнить о Шотландии. Сегодня как раз шестая уже годовщина проведения референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Но сначала, конечно, надо вспомнить об Александре Лукашенко. Ну, потому что он тот человек, который изо всех сил пытается поддерживать в живом состоянии труп Советского Союза. Хотя мы прекрасно понимаем, да, что вот прямо сейчас на наших глазах заканчивается история Советского Союза. Он вроде бы как формально умер в 91-м году, но стараниями таких людей, как Александр Григорьевич, в отдельных точках географии, географических точках, еще продолжал существовать и кое-как еще трепыхается и в Беларуси. Я вот совсем недавно говорил о том, что дойдет до того, что власть Лукашенко не будет распространяться дальше, чем за пределы его какой-то резиденции, в которой он в данный момент находится. И похоже, так оно и происходит. Что я имею в виду? Он заявил о том, что закрывает границы со странами Евросоюза, которые находятся рядом с Беларусью, и ужесточает контроль на границе с Украиной. Но, судя по сообщениям, которые приходят из Польши, Литвы, Латвии, да и с белорусско-украинской границы, никто его не послушался. Пограничники белорусские, другие силовики белорусские продолжают спокойно работать в обычном режиме, выпускать и впускать тех людей, у кого есть на это право. Нет никакой попытки кого-то развернуть в нарушение действующих законов, в нарушение действующих норм и так далее. То есть есть прямое неподчинение дурацкому распоряжению Александра Лукашенко.
Ну или на самом деле он на словах заявил одно, а потом понял, что рискует выстрелить себе в ногу, и вот не стал на свои слова переводить на язык официальных бюрократических команд и отдавать, соответственно, приказ погранслужбе перекрывать пункты пропуска.
Нет такой программы, в которой Павел Казарин хотя бы вскользь, но не искал бы оправданий для Александра Григорьевича Лукашенко и его бессмысленных действий.
Ты знаешь, я бы на самом деле с большим любопытством вглядывался в бунт силовиков против исполняющего обязанности президента Беларуси, но пока, во всяком случае, подобных новостей мы все-таки еще не видим. Возможно, они появятся, возможно, нет. Но пока вот такого признака государственного непослушания, все-таки призрак государственного непослушания по Беларуси не ходит. Кстати, ты упомянул одном из последних осколков Советского Союза. Это правда, потому что Беларусь — это страна с очень высоким уровнем концентрации госсобственности. И на самом деле в этом смысле она отчасти перекликается с Украиной, потому что здесь рудимент Советского Союза под названием госпредприятие, он развит очень-очень сильно. И огромное количество, на самом деле, убыточных предприятий годами, десятилетиями продолжают висеть в качестве нагрузки на бюджет, генерируют только исключительно прибыли, а зарабатывают...
Убытки!
Убытки, оговорился, безусловно. А зарабатывают на этом, разумеется, руководители всех этих предприятий, у которых логика очень проста. Прибыль они кладут себе в карман, а убытки от этих предприятий перекладывают на бюджет.
Это если есть прибыль, потому что зачастую, насколько я понимаю, бывает такая история.
Официально нет.
Что их предприятия давно не существуют. Есть какой-нибудь забор вокруг заброшенной трансформаторной будки, который на бумаге на самом деле мощное предприятие, генерирующие убытки, которые требуется каким-то образом покрыть за счет госбюджета.
А помнишь гостиницу «Днепр», Днепрова в центре Киева, которую недавно продали за, на секундочку, 1 миллиард 111 миллионов долларов на аукционе? Это отель «Днепр», который, вот, соответственно, был приватизирован. Ты знаешь, сколько он в месяц дохода приносил, когда принадлежал государству? 30 тысяч гривен.
То есть, он хотя бы доход приносил?
30, ну, $1000 отель в центре города.
Я понимаю.
А продали его за 1 миллиард 111 миллионов гривен. И это, разумеется, такая безусловная, безупречная перемога, потому что действительно бюджет получил миллиард с лишним гривен. И
хотел сказать,
очень круто.
С копейками, да, но 100 миллионов стало бы... Было бы странно
называть
копейками.
Почему это важно? Потому что действительно, на самом деле, государство должно избавляться от несвойственных ему функций. И вот этот огромный имущественный рудимент, доставшийся украинскому государству со времен Советского Союза, нужно распродавать. Распродавать, отдавать инвесторам. С одной стороны, это история про деньги в бюджет. С другой стороны, это история про то, что потом государство будет получать налоги от инвесторов, там, соответственно, и будет оживляться, в принципе, экономика как таковая. Но в чем проблема? Потому что, на самом деле, у приватизации в нашей стране есть мощное антилобби. Многие министерства не хотят расставаться с теми активами, которые ей принадлежат. Директора этих государственных предприятий меньше всего заинтересованы в том, чтобы резать курицу, которая приносит лично им золотые яйца. И поэтому всякий раз государство в начале года или в начале трехлетия утверждает план по приватизации, а потом исполняет там 2-3% вот этого плана по приватизации, а все остальное срывается. Очень меня на самом деле напрягло, когда Кабмин раз за разом увеличивает список госпредприятий, которые не должны идти на приватизацию, а оставаться в госсобственности. Им мне совершенно непонятны, ну а точнее понятны мотивы, почему так происходит. А с другой стороны, на самом деле, торпедировать приватизацию государственных объектов можно еще и другим способом. Ведь что такое государственный объект, который идет на приватизацию? Вот мы должны понимать. Это такой, знаешь, очень погрязший в коррупции актив, у которого куча судов на нем висит, которому нужно проводить инвентаризацию, нужно проводить техническую документацию, приводить в порядок вообще установочную документацию. То есть для того, чтобы инвестор понимал четко, что ему предлагается купить, в каком состоянии это все находится, какие активы, где они расположены и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты не можешь взять и выставить предприятие на приватизацию, не проведя вот всего этого огромного объема подготовительной работы. Ты должен вот разорвать этот коррупционный круг для того, чтобы инвестор четко понимал, за что ему предлагают заплатить деньги, и тогда заплатит, наверное, хорошую рыночную сумму во время аукциона. Но для всего этого нужны на самом деле деньги, которые получает фонд госимущества для того, чтобы проводить эту предпродажную подготовку. Так вот, у нас из положенных фонду 253 миллионов гривен, как пишет сам замглавы фонда Тарас Елейко, забрали 243 миллиона гривен. Оставили только 10. И это на самом деле срывает весь план по приватизации, потому что если у тебя из 253 забирают 243, то это означает, что ты не можешь подготовить к продаже те предприятия, которые находятся в плане на приватизацию. Это на самом деле выглядит как, ну, как я не знаю, как делай выводы сам.
А как ты думаешь, в Шотландии есть госпредприятия?
Хотелось бы верить, что нет.
Зато там есть сепаратисты. Сейчас поговорим о сепаратистах.
Давай.
В Шотландии.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Сегодня утром газета «The Scotsman», «Шотландец», одна из самых больших уважаемых газет о Шотландии, ежедневная, толстая, приятная, в руках держать приятно, опубликовала данные опроса, проведенного за последние несколько дней, как раз об отношении жителей Шотландии к идее независимости. Так вот, выяснилось, опросили больше 1000 человек. Это самые-самые свежие сведения, они вот были пару часов назад опубликованы. 56% опрошенных скорее высказались за сохранение статус-кво, за то, чтобы Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства, Великобритании, Северной Ирландии, тогда как тех, кто высказался определенно за независимость, набралось 44%.
А что они приобретают, что они проигрывают?
Я сейчас расскажу тебе. Смотри, дело в том, что сейчас первый министр Шотландии, которую зовут Никола Старджон, она добивается проведения повторного референдума. Именно поэтому такие опросы, они действительно релевантны, они имеют отношение к реальности, потому что интересно узнать вообще, насколько, если будет такой второй референдум, насколько сама идея независимости может быть поддержана. Почему второй? Потому что 18 сентября 2014 года уже прошел первый референдум, на котором, кстати, вот почти полное совпадение с теми цифрами, которые я озвучил. 55,3% из числа тех, кто приняли участие в референдуме, высказались против независимости Шотландии, а 44,7% за независимость. Но сторонники независимости, сепаратисты, мы сейчас не вкладываем в это слово, хотя я понимаю, что в Украине сложно не вкладывать в это слово негативный контекст, но поверьте, действительно, далеко не везде в мире слово сепаратисты могут иметь вот определенно такой негативный контекст, определенно могут не иметь определенную привязку к коллаборационистам, предателям и врагам. Так вот, тогда тот референдум проводился еще до того, как было принято решение о Брексите, еще до того, как Соединенное Королевство объявило о том, что выходит из Евросоюза и, в общем, разрушает все те экономические, политические, институциональные связи с материковой Европой, которые вот сейчас происходят на наших глазах. И вот эти вот сепаратисты рассчитывали и продолжают рассчитывать на то, что вот после Брексита как раз шотландцы с удовольствием побегут из Соединенного Королевства, Великобритании и Северной Ирландии. Я тогда, накануне первого референдума, был в Шотландии, изучал этот вопрос очень и очень подробно, узнавал, а что же, собственно говоря, люди, которые выступают в первую очередь за независимость, почему они хотят, чтобы Шотландия была независимой, почему они хотят, чтобы Шотландия распрощалась с Соединенным Королевством. Как всегда, как везде, главный правильный ответ на этот вопрос – это деньги. Вот почему деньги. Дело в том, что Великобритания, вообще Соединенное Королевство Великобритании, Северная Ирландия, нефтедобывающая страна. Там есть нефть, и она почти вся нефть Соединенного Королевства, прошу прощения, сосредоточена на шельфе Северного моря, который географически принадлежит к Шотландии. И что говорили вот те люди, которые стояли за референдумом? Я там был в штабе одной из партий, которая активно вот эту вот идею с независимостью продвигала, которая развесила по всему Эдинбургу и по всем другим городам призывы немедленно прийти и проголосовать за выход. Они говорят: слушайте, нас всего 5 с небольшим миллионов. Нас в Шотландии всего 5,5 примерно миллионов, а всего в Соединенном Королевстве на тот момент жило больше 65 миллионов человек. Вот давайте представим, говорили они, мы будем делить доходы от нефти на 5 миллионов или на 65 миллионов. Ну вот просто, вот давайте, даже безотносительно там идеи независимости, даже безотносительно там шотландских героев, павших в борьбе за независимость, даже безотносительно национальной гордости. Давайте просто о бабках подумаем. Вот, давайте, просто о бабках.
Британские, мы тоже хотим, чтобы, как бы, вот, соответственно, это все делилось на всех. Как ты думаешь, есть реальный шанс о том, что в конечном счете Шотландия покинет Соединенное Королевство?
Реальный шанс есть, но, как мне кажется, не сейчас. Я замечу еще одну историю, которую активно продвигали противники шотландской независимости. Дело в том, что в море у Шотландии сосредоточены не только основные запасы нефти Соединенного Королевства, там сосредоточены еще и основные запасы ядерного оружия Соединенного Королевства. Что я имею в виду? Дело в том, что там вот в Северном море, в его портах базируются субмарины, на борту которых находятся ракеты «Трайдент», «Трезубец». Это основной ударный щит и меч ядерной Великобритании. И они в большинстве своем тоже расположены там, в Шотландии, в шотландских портах, как я уже говорил. И вот противники этой самой независимости говорили следующее: ребят, вы что, с ума сошли? Мы сейчас ссоримся с британцами, выходим оттуда. У нас остается вот это вот добро ядерное. Смотрите, что творит этот обезумевший Путин. Я напомню, что это сентябрь 2014 года тогда был. Mm-hmm. Это были действительно одни из самых горячих боев на Донбассе. Еще свежее были все эти впечатления о зеленых человечках в Крыму. Вы представляете? И мы один на один, без вот этих вот 60 миллионов наших союзников, которые остаются в других частях Соединенного Королевства, вынуждены будем противостоять вот этому вот сумасшедшему придурку? Нет, ребят, давайте мы не будем ввязываться в эту авантюру, давайте мы останемся. А как? А Евросоюз? А НАТО? А если мы выходим оттуда? Мы же, наверное, тоже лишаемся защиты еще и натовской. Вот так и в итоге, я так понимаю, что во многом эти страшилки сыграли свою роль, потому что они обсуждались на остановках общественного транспорта, в пабах, где-то там, значит, просто в парках люди обсуждали. Ну, ты же понимаешь, да, что такие вопросы обсуждались накануне референдума всеми и везде.
Это вообще любопытная история. Слушай, а возвращаемся в нашу страну или остаемся по глобусу?
Давай в Шотландии останемся. У нас Давай. Не так много времени осталось, а я хочу рассказать историю. Шотландия нам дала пятничную историю. Сегодня пятница. Рабочий день неумолимо идет к концу. В Шотландии.
В Шотландии там еще где-то 12 часов дня.
А что, к началу, что ли? Нет, тоже уже ближе к концу. Так вот, что я хотел о Шотландии еще рассказать. Там было у одной из местных пивоваренных компаний была многолетняя борьба с другой, уже немецкой пивоваренной компанией за звание компании, выпустившей самое крепкое в мире пиво. Шотландцы, например, в 2009 году выпустили пиво, которое называлось «Тактический ядерный пингвин». Как тебе название? Оно на тот момент было самым крепким в мире, в нем было 32 градуса. Но вот сейчас они объединились и выпустили пиво вместе со своими конкурентами. Объединились, обсуждали по Zoom рецептуру, потому что коронавирус и все такое прочее.
Термоядерный тюлень оно называется, я надеюсь?
Нет, оно называется «Крепость в цифрах». И оно теперь, знаешь, сколько пива?
Ну?
57,8 градусов крепости.
Что за пиво-то такое?
Вот такое пиво.
Я только
когда ты говоришь, да, я перед сном пропущу пару бутылочек пива. Ты не забывай, что лучше тогда взять тактического ядерного пингвина, в нем все-таки всего 30 с копейками, чем вот эту силу в номерах, в которой 57,8.
Провожаем Юру в отпуск, услышимся с ним через неделю. Берегите себя.
Всего хорошего.
Подвійні стандарти.